Письмо четвертое от Юлии Клари. «Ах, душа моя, в каком смятении ты оставила меня вчера вечером, и какую я провела ночь, все раздумывая о роковом письме! Нет, никогда еще столь опасные искушения не одолевали мое сердце, никогда я не испытывала подобного волнения и никогда не была перед ним так беспомощна. Прежде некая мысль, подсказанная благоразумием и рассудительностью, управляла моей волей. Во всех затруднительных случаях я сразу же распознавала самый достойный путь и тотчас же вступала на него. Ныне униженная, во всем терпящее поражение, я отдалась на произвол противоречивых страстей. Моему слабому сердцу суждено только сделать выбор между ошибками – и, к сожалению, я так ослеплена, что если случайно я приду к правильному решению, то отнюдь не по соображениям добродетели, и совесть все равно будет мучить меня. Ты знаешь, кого просит мне в мужья отец, знаешь, какие узы наложила на меня любовь. Если я останусь добродетельной, послушание внушит мне одно, а верность другое. Если буду следовать склонности сердца, кого же я предпочту, возлюбленного или отца? Увы, покорство любви, покорство ли дочерней привязанности, я неминуемо вергну в отчаяние либо того, либо другого. Принося себя в жертву долгу, я неминуемо свершу прегрешение. И каким бы путем я ни пошла, мне все равно суждено умереть жалкой преступницей». «Ах, милая и нежная моя подруга, ты всегда была моим единственным утешением, столько раз ты спасала меня от смерти и отчаяния. Посмотри, в каком ужасном смятении ныне моя душа. Не правда ли, еще никогда твои спасительные заботы не были мне столь необходимы? Ведь ты знаешь, как я послушна твоему мнению, знаешь, что я следую твоим советам. Ты видела, что, пожертвовав счастьем всей своей жизни, я не пошла наперекор твоим дружеским наставлениям. Жалься, ведь ты меня ввергла в безысходное горе. Доверши то, что сама начала. Вдохни в меня утраченное мужество. Обдумай все за ту, которая мыслит твоими мыслями. И, наконец, ведь ты читаешь в моем сердце, любящем тебя, знаешь еще лучше, чем я сама. Скажи, чего же я хочу? Сделай выбор за меня, ибо нет у меня больше сил, чтобы желать, нет разума, чтобы выбрать. Чистые чувства моего сердца заменят мне мудрость. Благодаря вам я стану тем, кем мне должно быть, и заставлю вас позабыть о моем паденье, если когда-либо воспряну душой. Не знаю и не хочу знать, какую участь уготовало мне небо, что бы ни случилось, но я хочу стать достойным былой своей участи. Бессмертный образ, который я ношу в душе, будет мне эгидой, и душа моя станет неуязвимой. Разве недостаточно я жил во имя своего счастья? Ныне я должен жить во имя его прославления. О, если б я мог поразить мир своими добродетелями, чтобы люди в один прекрасный день воскликнули, восхищаясь ими, да, иначе не могло быть, ведь его любила Юлия. Постскриптум. Омерзительный и, быть может, неизбежный союз. Что означают эти слова? Она их написала. «Клара, я готов ко всему, покорен воле Божьей, я перенесу все испытания судьбы, но эти слова... Никогда ни за что я не уеду отсюда, пока не получу объяснение». Письмо 11 от Юлии. «Так это правда. Моя душа еще не замкнулась для радости, и луч света еще может в нее проникнуть. Увы, а ведь с того дня, как ты уехал, я вообразила, что отныне мне суждена одна лишь печаль — вообразила, что вдали от тебя буду непрестанно терзаться, и не представляла себе, что найду утешение в разлуке. Твое чудесное письмо к сестрице убедило меня, что все это не так. Читая, я целовала его со слезами умиления. Оно освежило сладостной росой мое сердце, иссохшее от тоски и увядшее от печали. В нем воцарилась благодать, и я поняла, что ты не только вблизи, но и издалека влияешь на чувства своей Юлии. Друг мой, как отрадно, что ты вновь обрел стойкость, свойственную отважной мужской душе. Я стану больше уважать тебя и не так уж презирать себя, если достоинство безупречной любви не во всем будет унижено, и наши сердца не опозорят себя одновременно. Расскажу тебе и о многом другом, ведь ныне мы можем свободнее говорить о наших делах. Отчаяние мое все усиливалось, твое же отчаяние отнимало у нас единственное средство спасения и мешало тебе выказать на деле свои таланты. Ты встретил достойного друга, он не послан самим небом. Тебе не достанет жизни, чтобы отплатить за благодеяние, а оскорбление, которое ты недавно нанес ему, тебе не загладить вовеки. Надеюсь, тебя уже не надобно наставлять, ты научился обуздывать свое пылкое воображение. Ты вступаешь в свет под покровительством этого достойного человека с помощью его больших связей, руководствуясь его жизненным опытом. Ты попытаешься отомстить жестокой судьбе за свое попранное достоинство. Сделай же для него то, чего ты не сделал бы для себя. Хотя бы из уважения к его добрым поступкам постарайся, чтобы они не остались бесполезными. Радостное будущее еще открыто перед тобой. Тебя ждет успех на том жизненном поприще, где все благоприятствует твоему рвенью. Небо щедро тебя одарило, твои богатые природные способности, воспитанные с помощью твоего вкуса, расцвели столькими талантами. Тебе идет 24-й год, а ты соединяешь с пленительной привлекательностью своего возраста умственную зрелость, которая обычно приходит лишь с годами. Плод старости и юности цветенье. Стих из сонета Петрарки «На жизнь Лауры», в котором поэт, прославляя Лауру, говорит, что она в расцвете юности обладает мудростью зрелого возраста. «От занятий науками живость твоя не поубавилась, ты не стал вялым, пошлое волокитство не сузило твой умственный кругозор, не притупило твой рассудок. Пылкая любовь, вселив в тебя возвышенные чувства, ею порождаемые, наделила тебя высокими помыслами и верностью суждений, с коими она нераздельна». Верность суждений, нераздельная с любовью. «Милая Юлия, ваша любовь, право, этим не отличается. Под ее нежными и теплыми лучами твоя душа раскрывала свои блистательные дарования. Так под солнцем распускается цветок. В тебе есть одновременно все, что ведет к богатству, и все, что внушает к нему отвращение. Чтобы добиться земных благ, тебе недостает одного — желания снизойти до стремления к ним. И я надеюсь, что, думая о милом твоему сердцу образе, ты начнешь их добиваться с тем рвением, которого сами по себе они не заслуживают. О нежный друг, ты удаляешься от меня, о возлюбленный, ты покидаешь свою Юлию. Так надобно расстаться, дабы в один прекрасный день увидеть счастье. Ты должен добиться цели, в этом наша последняя надежда. Будет ли столь отрадная мысль воодушевлять и утешать тебя в дни долгой и горькой разлуки? Будет ли вселять в тебя ту пламенную силу, которая преодолевает все препятствия и укрощает даже судьбу? Увы, светские жизни труды будут все время отвлекать тебя, рассеивать печаль тягостной разлуки. Я же буду предоставлена самой себе и одиночеству, а то, может быть, подвергнусь гонениям, значит, непрестанно буду тосковать о тебе. Но я была бы счастлива, если бы напрасные тревоги за тебя не усугубляли моих неизбежных страданий и ко всем горестям моим не присоединялась мысль о бедах, которые, быть может, обрушились на тебя. Содрогаюсь, думая о тысяче всевозможных опасностей, угрожающих твоей жизни и нравственности. Вряд ли кто-нибудь может и мечтать о таком доверии, какое я питаю к тебе. Но ведь судьба разлучила нас. Ах, милый друг, почему ты всего только человек? В том незнакомом тебе мире, куда ты вступаешь, тебе так нужны будут советы. И не мне, молодой, неопытный, не такой знающий, не такой рассудительный, как ты, не мне предостерегать тебя. Позаботиться об этом я поручаю милорду Эдуарду. Сама я ограничиваюсь двумя напутствиями, ибо они относятся к области чувств, а не к житейской опытности. Право, я плохо знаю свет, зато хорошо знаю твое сердце. Никогда не расставайся с добродетелью и никогда не забывай свою Юлию. Не стану напоминать тебе о тонких рассуждениях, наполняющих множество книг, но не способных выпистывать порядочного человека. Ты сам учил пренебрегать ими. О, эти скучные резонеры! Их сердца никогда сами не испытывали и никому не дарили сладостного восторга. Забудь, друг мой, этих пустых моралистов и углубись в свою душу. Там ты всегда найдешь источник священного огня, столько раз воспламенявшего нас любовью к высшей добродетели. Там ты узришь вечное подобие истинно прекрасного, созерцание которого одухотворяет нас, наполняя священным восторгом. Наши страсти постоянно оскверняют его, но стереть не могут. Истинная философия любовников — философия Платона. Пока длится очарование, они не ведают иной. Человек чувствительный не может отказаться от этой философии. Равнодушный читатель ее не выносит. Руссо имеет в виду учение о любви, которое развивает Платон в диалоге «Пир». Участвующий в этом диалоге Сократ определяет любовь как путь, ведущий через созерцание красоты, отблеска истины, к высшей добродетели. Помнишь ли ты, как сладостные слезы лились из наших глаз, как трепетали и замирали наши взволнованные сердца, какой восторг возвышал наши души, когда мы читали рассказ о героических жизнях, которые служат вечным укором пороку и составляют славу человечества. Хочешь знать, к какой жизни нам должно стремиться, к богатой или добродетельной? Поразмысли о той, какую предпочитает сердце, когда выбор его беспристрастен. Поразмысли о том, что именно увлекает нас, когда мы читаем страницы истории. Мечтал ли ты когда-нибудь о сокровищах Крезы, о славе Цезаря, власти Нерона, утехах Гелиогабала? Гелиогабал, 204-222 годы, римский император, известный своей жестокостью и необузданным развратом. Почему же, если они поистине были счастливы, ты в мечтах не становишься ими? Да потому что они не были счастливы, и ты это отлично чувствовал. Да потому что они низменны и презренны, а благоденствующему злодею никто не завидует. Какие же люди тебе нравились больше всего? Чью примерную жизнь ты превозносил? На кого тебе хотелось бы походить? Непостижимо очарование нетленной красоты. Афининин, испивший цикуту, Брут, жизнь отдавший за родину, Регул, принявший мученья, Катон, вспоровший свои внутренности. Вот эти доблестные страдальцы и вызывали у тебя зависть. Афинин, испивший цикуту, речь идет о Сократе, 468 год, около 400 года до нашей эры, который был обвинен в безбожии и осужден выпить яд цикуты. Регул, Третий век до нашей эры римский консул, прославившийся своим патриотизмом. Попав в плен карфагенянам, он был отпущен ими в Рим с условием, что убедит Сенат принять предложение Карфагена об обмене военнопленными. Но Регул, заботясь об интересах Рима, уговорил Сенат отвергнуть это предложение и вернулся в Карфаген, где его ждала мучительная смерть. Катон, Катон-младший или Утический, 95-46 годы до нашей эры, защитник республиканских свобод Рима, выступивший против Юлия Цезаря. После поражения республиканцев покончил с собой, бросившись на свой меч. В глубине души ты чувствовал, что они испытали истинное блаженство, которое заглушило их видимые муки. Не думай, что только тебе свойственно это чувство. Оно бывает присуще всем людям и часто даже помимо их желания. Божественный образец героя, а каждый из нас носит его в душе, невольно чарует нас, и мы, прозрев от страсти, мечтаем походить на него. И если бы самый лютый злодей на свете мог перевоплотиться, он поспешил бы стать добродетельным. Любезный друг, прости мои восторженные чувства, ведь ты знаешь, я их позаимствовал у тебя, и любовь требует, чтобы я их тебе воротила. Не хочу внушать тебе сейчас твои же принципы, просто я на минутку применила их к тебе, чтобы посмотреть, годятся ли они для тебя, ибо пришло время притворить в действие твои собственные уроки и показать, каким образом осуществляется то, о чем ты так красноречиво говоришь. Речь не о том, чтобы стать Катоном или Регулом, однако долг каждого – любить родину, быть неподкупным и смелым, хранить ей верность даже ценою жизни. Личные добродетели часто бывают еще возвышеннее, когда человек не стремится к одобрению окружающих, а довольствуется лишь собственным своим свидетельством, когда сознание своей правоты заменяет ему похвалы, разглашаемые на весь мир. И ты поймешь, что величие человека не зависит от сословия, и тот не обретет счастья, кто не проникнется самоуважением. Если истинное душевное блаженство в созерцании прекрасного, как может злодей любить прекрасное в другом, не испытывая невольной ненависти к себе самому? Я не боюсь, что низменные страсти и грубые утехи собьют тебя с пути. Ловушки эти не опасны для чувствительного сердца, ему надобны более утонченные. Но я боюсь тех правил и примеров, с какими ты познакомишься, бывая в свете. Боюсь того страшного влияния, которое не может не оказывать пример всеобщей и постоянной порочности. Боюсь я искусных софизмов, которыми она себя приукрашает. И, наконец, я боюсь, как бы само твое сердце тебе их не внушило, не принудило стать менее разборчивым в средствах, когда ты будешь добиваться положения, которым пренебрег бы, если б целью твоей не был наш союз. Предупреждаю тебя, друг мой, об этих опасностях, благоразумие твое довершит остальное. Ведь лучше предохранишь себя от них, если их предвидишь. Добавлю лишь одно соображение, которое, по-моему, возьмет верх над фальшивыми рассуждениями порока, над тщеславными заблуждениями светских безумцев, так как права его достаточно, чтобы устремить к добру жизнь человека. Дело в том, что источник счастья не в одном лишь предмете любви или сердце, которому он принадлежит, а в отношении одного к другому. И как не всякий предмет любви способен доставить счастье, точно так же и сердце не всегда бывает способно это счастье чувствовать. Если даже самая чистая душа не может довольствоваться для счастья одной собою, то еще вернее то, что все земные утехи не могут дать счастья развращенному сердцу. Ведь с обеих сторон необходима подготовка, некое участие, служащее предпосылкой того драгоценного чувства, которое дорого чувствительному человеку, но непостижимо для лжемудреца, не способного испытывать длительное счастье, а потому обольщенного мимолетными утехами. Зачем же приобретать одно из этих преимуществ в ущерб другому, выигрывать во внешнем, теряя в душе гораздо больше, и добывать средства для своего счастья, утрачивая искусство ими пользоваться? Не лучше ли, если уж надо выбирать одно из двух, пожертвовать тем, что судьба, быть может, еще возвратит, а не тем, что, раз утратив, никогда не возместить? Кто знает это лучше меня, ведь я только и делаю, что отравляю себе радости жизни, добиваясь полного счастья. Пусть же говорят что угодно злые люди, выставляющие напоказ свое богатство и прячущие свое сердце, зная, если есть хоть один пример счастья на земле, то он воплощен в человеке добродетельном. Небо подарило тебе счастливое стремление ко всему доброму и порядочному. Внимай же только своим желаниям, следуй только своим природным наклонностям, а главное, помни о первой поре нашей любви. Пока эти чистые дивные мгновения будут тебе памятны, ты не разлюбишь, и то, что делает их столь привлекательными, нравственная красота будет обладать неизгладимым очарованием для твоей души, и ты не станешь домогаться своей Юлии с помощью средств, недостойных тебя. Как можно наслаждаться благом, если вкус к нему утрачен? Нет, чтобы владеть тем, что любишь, надобно сохранить неизменным и сердце познавшее любовь. А теперь перейдем к другой теме. Как видишь, я не забыла своего призвания. Друг мой, можно и без любви обладать возвышенными чувствами, присущими сильной душе. Но пока пылает любовь, подобная нашей, она живит и поддерживает душу. Стоит любви угаснуть, и душа впадает в уныние, а разбитое сердце уже ни к чему не пригодно. Скажи, что было бы с нами, если бы мы разлюбили? Эда, право, лучше покончить счеты с жизнью, чем существовать, ничего не чувствуя. Уже ли ты бы решился влачить в земной юдоли скучную жизнь заурядного человека, насладясь однажды восторгами, чарующими человеческую душу? Ты будешь жить в больших городах, и там из-за твоей наружности и возраста, еще более чем из-за душевных достоинств, на каждом шагу будут расставлять ловушки для твоей верности. Вкрадчивые кокетки притворятся, будто говорят с тобой на языке любви, и пленят тебя, даже не вводя в обман. Ты будешь искать не любви, а лишь ее утех. Ты станешь наслаждаться без любви и даже не распознаешь этого. Найдешь ли ты где-нибудь сердце своей Юлии, не знаю, но бьюсь об заклад, тебе никогда не почувствовать вблизи другой то, что ты чувствуешь вблизи нее. Твое душевное опустошение будет предвестником доли, которую я тебе предсказал. В разгаре легкомысленных забав на тебя будет находить уныние, тебе будет тоскливо и скучно. Воспоминание о первой поре нашей любви, помимо воли, будет преследовать тебя. Мой образ, во сто крат более прекрасный, чем на самом деле, вдруг встанет перед тобой, и тотчас же отвращением подернутся все твои радости, и тысячи горьких сожалений зародятся в твоем сердце. Возлюбленный мой, нежный мой друг, ах, неужели ты забудешь меня? Увы, я тогда умру, иного удела мне нет, а ты останешься, презренный и несчастный, значит, я умру, отмщенную с лихвой. Так не забывай ту Юлию, что была твоею и никогда не будет сердцем своим принадлежать другому. Ничего больше я обещать тебе не могу, ибо завишу не от себя, так уготовано мне небом. Но я заклинала тебя хранить верность, и будет справедливо, если и я дам тебе единственный залог верности, который властно дать. Я держала совет не с долгом своим. Мой смятенный рассудок его боли не знает, а со своим сердцем, последним судьей для тех, кто уже не в силах руководиться долгом, и вот что оно внушило мне. Замуж за тебя я никогда не выйду, без соизволения отца, но без твоего согласия никогда не выйду и за другого. Даю тебе в этом честное слово. И оно будет для меня священным, что бы ни случилось. Не в силах человеческих заставить меня его нарушить. Не тревожься о том, что станется со мною без тебя. Смелее, любезный друг, под покровительством нежной любви, ищи долю достойную ее увенчать. Судьба моя в твоих руках до той поры, покуда это зависит от меня и может измениться только при твоем согласии. Письмо 12 к Юлии. О, сколь гордо и радостно пламя у меня пробегает по жилам при беседе с великой душой. Стихи из драмы «Метастазио» Аттили Регул. Узнав о намерении Регулы просить Сенат отклонить предложение Карфагена, римлянин Манлий выражает в этих стихах свое восхищение его героизмом. «Дай мне перевести дыхание, Юлия, кровь моя кипит, я дрожу, я трепещу, твое письмо, как и сердце твое, горит священной любовью к добродетели, и ты заронила в душу мою ее небесный пламень. Но к чему все эти увещевания, когда надобно только повелеть? Поверь, если б я до того пал, что нуждался бы в особых доводах для свершения добрых поступков, то от тебя мне никаких доводов не потребовалось бы. Твоей воли мне довольна. Да разве ты не знаешь, что я всегда буду стараться угождать тебе и скорее свершу злодеяние, но тебя не ослушаюсь? По твоему приказу я бы сжег и Капитолий, потому что я люблю тебя больше всего на свете. Но знаешь ли ты сама, отчего я так люблю тебя? Ах, бесценный друг мой, да от того, что ты стремишься лишь к одному — сохранить честь, что любовь к твоей добродетели делает еще непреодолимее мою любовь к твоей красоте. Я уезжаю, приободренный мыслью о твоем зароке. Тебе следовало бы говорить со мной без обиняков, ведь ты обещаешь никому не принадлежать без моего согласия, значит, обещаешь быть только моею, не правда ли? Я говорю смелее и даю тебе ныне слово порядочного человека, нерушимое слово, и вот в чем. Не знаю, что готовит мне судьба. На поприще, где я попытаюсь силы, чтобы угодить тебе, но никогда ни любовным, ни брачным узом не соединить меня ни с кем, кроме Юлии де Танж. Я живу, я существую только во имя ее и умру или одиноким, или ее супругом. Прощай, время не терпит, уезжаю сию минуту.